Бишкекте таңкы саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 19 март шаршемби күнкү Азаттыктын таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кечээ Атамекен фракциясы башкаруучу коалициянын курамынан чыгуу чечимин кабыл алды.
Биз өкмөт өзүнүн моралдык саясий ресурсун түгөттү деп чечип, коалициядан чыгуу жолу менен ушул өкмөттү алмаштырууга бардык.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине 70 жыл толду. Дүйнөдө эл аралык мамилелер өзгөрүп жаткан чакта жана Украинадагы окуялардан кийин Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болушу керек?
Россияны колдобой койсок, анда кандай болот? А эгерде колдой турган болсок, эл аралык акыбал кандай болот? Эл аралык ой пикир кандай болот?
Ошто айыл китепканасына китеп беле кыл аттуу акция башталды.
Китептер уже жок калууда да, эскирип, жаңыртууга каражат жок.
Мына ушул жана башка баян маектерди сиз алдыдагы 30 мүнөттүн ичинде угасыз. Алды менен соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешим Айданбек Акмат уулу сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Коалиция бузулганы боюнча чечим президентке тапшырылат. Фракциянын лидери Өнөрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда президент Алмазбек Атамбаевка коалиция бузулганы боюнча чечим тапшырылат. Атамекен фракциясы Ырысалды ынтымак көпчүлүк коалициясынан чыгуу чечими шейшемби күнү кабыл алды. Фракция өз чечимин Ош жана Жалал Абад калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишиндеги коррупциялык көрүнүштөр менен байланыштырган. Коалициянын ыдырашы менен Жантөрө Сатыбалыев башында турган өкмөт кызматтан кетет. Өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигит Атамекендин чечимин саясатка байланыштырып, андан өлкө экономикасы зыянга учурайт деп билдирди. Республика фракциясы коалицияга кирүүгө даяр. Бул тууралуу фракциянын лидерлеринин бири Курманбек Дыйканбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында республика фракциясында коалиция куруу жана өкмөттү жетектөө боюнча тажрыйба бар. Ошондуктан алар өз талапкерин өкмөт башчылыгына сунуштоого да даяр. Дыйканбаевдин пикиринде азыркы кезде кеңири коалиция түзүү максатка ылайыктуу.
Үч эмес төрт фракциядан болот коалициячы. Ошон үчүн биз киребиз дегенден албетте ар бир фракция киргенге даяр. Ар бир фракция бүгүн ошон үчүн биз дагы коалицияны түзгөнгө даярбыз да.
Мыйзамга ылайык президент 3 күндүн ичинде кайсы бир фракцияга көпчүлүк коалицияны куруун тапшырууга тийиш. Ал фракция 15 күндүн ичинде коалиция курап, өкмөт башчылыгы талапкерин көрсөтүүгө тийиш. Биркен улуттук оппозициялык кыймыл өкмөткө келүүгө даяр. Өкмөт башчылык кызмат кыймылдын өкүлүнө берилген шартта гана. Бул тууралуу оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков билдирди. Бирок бийлик андай кадамга барбайт. Бул ирет президент Алмазбек Атамбаев бийликти Өмүрбек Текебаев менен бөлүшүүгө аргасыз болот. Эгерде андай болбосо, Текебаев оппозиция сиякети президент ого бетер кыйын жагдайда калат деп белгиледи Равшан Жээнбеков. АКШ жана Европа биримдиги Кырымды аннексиялоону айыптады. Вашингтон жана Брюссель Кырымдын Орусияга бириктирилишин мыйзамсыз деп атап, аны тааныбай тургандыгын билдиришти. Кырымда кырдаал чыңалып, атышуудан 2 киши өлгөнү кабарланды. Симферополь шаарынын чет жакасында Украинага таандык аскердик бөлүккө өзүн өзү коргоочу деп аталган орусчул күчтөрдүн чабуулу учурунда бир украин аскери жана чабуул жасагандардан бир киши набыт болгон. Бул Виктор Янукович Украинадан чыгып кеткенден кийин Кырымдагы биринчи курмандыктар болуп калды. Украин өкмөт башчысы Арсений Яценюк жаңжал аскердик фазага өтүп баратканын белгиледи. Кырымдын Орусияга кошулганы боюнча келишимге кол коюлду. Орусиянын президенти Владимир Путин жана Кырымдын лидерлери Кырым жана Севастополдун Орусия Федерациясына кошулганы боюнча келишимге шейшемби күнү кол коюшту. Бул аземдин алдында Орус парламентинин бирлешкен жыйынында сөз сүйлөгөн Путин Кырымды Орусиянын айрылгыс бөлүгү катары атады.
У нас сегодня очень радостный.
Бүгүн бизде өтө кубанычтуу жана жаркын майрам күн. Урматтуу Орусиянын жарандары, кымбаттуу кырымдыктар, севастопольдуктар, көп мезгилдик кыйынчылыктар менен коштолгон сүзүүдөн кийин Кырым жана Севастополь өзүнүн жээгине кайра келди. Туруктуу мекени Орусияга кайрылып келди. Владимир Путин Кырымда референдум мыйзам чегинде өткөнүн, Орусия Украинаны бөлүп жарууну каалабаганын, бирок ал жактагы орус тилдүү калкты ар дайым коргоого алаарын белгиледи. Кырымдагы Орусиянын аракетин коргогон Путин батыш кансыз согуш мезгилине кайтып, Украинада кызыл сызыктан өтүп кетти деп сынга алды. Чечен жоочуларынын сайты Доку Умаровдун шейит болгонун жарыялады. Кавказ центр сайты чечен жоокерлерин жоочуларынын лидери Доку Умаровдун каза болгонун жазып, бирок ал кайсы жерде жана качан өлгөнүн маалымдаган эмес. Умаровдун өлгөнү боюнча буга чейин да маалыматтар чыгып жүргөн, бирок бул биринчи жолу жоочулардын сайтында жарыяланган маалымат болуп калды. Орусиянын расмий бийлиги Умаровдун өлгөнүн тастыктай албашын билдирди. Түндүк Кавказда ислам мамлекетин түзүү максатын жарыялаган Умаров бир катар террордук жардырууларга тиешеси бар деп айыпталган. Оган президенти Фахимдин ордуна Канунини тандады. 9 марта капысынан каза тапкан вице президент Мухаммад Касим Фахимдин ордуна Оган президенти Хамид Карзай Мухаммед Юнис Канунини дайындады. Хамид Карзайдын маалымат катчысы Аделя Раздын билдирүүсүнө караганда Канунини боюнча чечим жакын арада парламентте бекитилет. Мухаммед Канунини Мухаммад Фахимдин түндүк альянстагы жакын саналаштарынын бири болгон. Токол Мамутов Памир кыргыздарынын өкүлдүн кабыл алды. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда 18 марта вице-премьер-министр Токол Мамутов улуу жана кичи Памирде жашаган кыргыздардын өкүлү Абдумуталип Сиражидин уулун кабыл алды. Анда Памирлик кыргыздардын өкүлү аларды Кыргызстанга көчүрүп келүү өтүнүчүн тапшырды. Эгерде кыргыз өкмөтү көчүрүп келүү чечимин кабыл албаса, анда алар Пакистан жана Туркия өкмөтүнө кайрылууга аргасыз болоорун билдирген. Өз кезегинде Мамутов Памирлик кыргыздардын кайрылуусу боюнча өкмөт чечим кабыл аларын билдирген.
Соңку жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу болду. Бардык кабарларды, күндүн окуяларын кеңири сиз биздин интернеттеги сайттан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит KGM бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу ууна жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 14-19 градус жылуу, ал эми Талас жергесинде 12-17. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 14-19 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө 7-12, Нарын облусунда 5-10 градус жылуу болору күтүлүүдө. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. 16-18 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кечээ Ата Мекен фракциясы башкаруучу коалициянын курамынан чыгуу чечимин кабыл алды. Алдын ала жарыяланбай туруп чогулган Ата Мекен анын себебин премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөттү башкарууга саясий жана моралдык ресурсу түгөнгөнү менен түшүндүрдү. Бирок өкмөттүн маалымат кызматы буга макул болбой, Ата Мекен саясий кызыкчылыктан улам өлкө үчүн зыяндуу кадамга барды деп күнөөлөдү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Өмүрбек Текебаевдин айтымында Ата Мекендин коалициялык көпчүлүктөн чыгуу кадамына өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин ичиндеги кемчиликтери түрткү болду. Өкмөттүн чарбалык иштерде ийгиликтүү жумуштары болгону менен Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияны башкарып турган кезде Сатыбалдиев кетирген кемчиликтери фракциянын коалициядан чыгуу чечимине негиз болду, дейт Текебаев.
Бул өкмөт жаман эмес иштеди. Өткөн жылы ички дүң продукция 11%ге жакын өстү. Тилекке каршы ошону менен катар кээ бир ошол өкмөттө ошол терс жактары дагы ачылып калды. Бул Ош Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча дирекциянын ишин иликтеп парламентте талкуу учурунда айкенеленди. Бийлик бул мыйзамдуулук менен гана эмес, бийлик бул легитимдүүлүк. Бул ишенимге дагы байланышкан. Биз өкмөт өзүнүн моралдык саясий ресурсун түгөттү деп чечип, коалициядан чыгуу жолу менен ушул өкмөттү алмаштырууга бардык.
Текебаев белгилегендей, алардын чечимине байланыштуу коалициялык көпчүлүк тарагандыктан өкмөт башчы жумуштан кетиши керек. Андан соң президент 3 күндүн ичинде парламенттеги кай бир фракцияга жаңы коалиция түзүү боюнча укук берет. Эмки коалицияга Ата Мекен киреби жокпу, азырынча белгисиз. Текебаев Ата Мекендин оппозицияда мол тажрыйбасы бар экенин эске салып, алардын оппозицияда калышы мүмкүн экендигин да кошумчалады. Ата Мекендин шейшембидеги жүрүшү коомчулукка күтүүсүз болгондой эле ырыс алды ынтымак коалициясындагы өнөктөштөрү үчүн да күтүүсүз болуптур. Социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков Ата Мекенчилердин коалициядан чыгуу тууралуу чечимин таңдануу менен кабыл алгандыгын жашырган жок.
Сөздөр болуп аткан бүгүн дагы мен ушундай варианты угуп калдым. Анан кийин кандай бир деңгээлде бүгүн эле бул маселе чыгарылды, бүгүн эле чечилгени бир топ эле күтүүсүз.
Ал эми өкмөттөн болсо Ата Мекен фракциясынын чечимин 2015-жылдагы парламенттик шайлоонун алдындагы саясий жүрүшү катары баалады. Жантөрө Сатыбалдиевдин маалымат катчысы Мелис Эрежигетовдун Азаттыкка билдиришинче, Ата Мекен өлкөдөгү саясий экономикалык туруктуулукту эске албай, саясий кызыкчылыктын чегинде гана чечим кабыл алды.
Бүгүнкү күндө өкмөттү отставкага кетирүү бул
эч качан Кыргызстанга пайда алып келбейт жана бүгүнкү күндө негиз дагы жок. Ошондуктан өкмөт абдан жакшы жумуштарды алдына коюп иштеп атат. Шайлоо жакындаган сайын ушунчалык интригалык дары күчөп, ар бир кызматтар үчүн күрөш күчөп атат да.
Ошол эле кезде азыркы өкмөттөгү ата мекендин мүчөлөрү фракциянын чечими Жантурус Сатыбалдыевке гана багытталгандыгын билдиришүүдө. Маселен, юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов бул тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Өкмөттүн мүчөсү катары өкмөттүн иши канааттандыраарлык деп эсептейм. Анткени мына бүгүн фракция деле айтпады, өкмөт жаман эмес, жакшы иштеди деп. Бул жерде жанагы саясий ресурс дегенде деп атат, бул жерде дирекция деп атат.
Жогорку кеңештеги көпчүлүктү түзгөн коалициянын курамын социал-демократтар, ата мекен жана ар намыс партиялары түзүп келген. Ырыс алдын ынтымак деп аталган бул коалиция 2012-жылы 3-сентябрда түзүлгөн болчу. Эми ата мекендин чыгышы менен бул коалиция автоматтык түрдө бузулууга түшүктү. Себеби конституцияда көпчүлүктү түзгөн фракциялардын коалициясы каалган депутаттардын санынан көп болушу керек деп жазылып турат. Демек 61 депутаттан кем болбошу керек. Азыр коалицияда калган 2 фракциянын депутаттары 60 жетпейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Ата мекен фракциясы коалициядан чыгып башкаруучу коалиция ыдыраганына байланыштуу эми өкмөт кызматтан кетип жаңы коалиция түзүлүүгө тийиш. Эмне үчүн ушул мезгилде ушундай чечим кабыл алынды? Мына ушул жана башка суроолорго политология илимдеринин доктору Алыбек Акунов жооп берет. Маекте Айданбек Акматуулу алып барат.
Саламатсызбы Алыбек мырза?
Саламатчылык.
Мындай деген суроо туулуп жатат. Эмне үчүн азыр ушул мезгилде ушундай чечим кабыл алынды? Чын эле Ош жана Жалал Абад калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишиндеги кемчиликтер себеп болдубу же башка бир саясий максаттар барбы?
Албетте ушу саясий максаттар барго дегендей маанай туулат. Анткени ушу Кыргызда макал бар эмеспи, бул иштин башталганына карай эмес, анын бүткөнүнө карай баа берүү керек деп. Анан ушу кыргыз коомчулугу Сатыбалдиевди премьер министр кылып дайындагандай эле ошондой эле абдан шек менен караган. Бул эмнеге ушинтип, муну эмне ишти бүтүртүш үчүн ушуну алып келди экен деп. Анан эми мына ал ишин бүтүргөнүнө жараша баа берип көрсөк, анда ал эми белгилүү болуп калбадыбы, эмне үчүн ушул өкмөттү башчысын койгондугу. Мына ошол тиги Ош Жалал Абад калыбына келтирүү боюнча мына колуңардан келсе далилдеп алгыла деп анын документтерин жоготконго үлгүрдү, Батукаевди чыгарганга үлгүрдү, Кумтөрдү мына тим эле адвокат болуп атышып аны өткөргөнгө үлгүрдү, анан баягы көнүп алган баягы жол боюнча кыныгын алып алган дагы бир альтернативный жолду салабыз деп аябагандай кыргыздар үчүн ыңгайсыз, жылына 2% деп аны баштаганга үлгүрдү. Эми ошондой чоң жолдун тогуздорого кереги бар беле? Балким андай чоң жолду Ош менен Жалал Абадтын ортосуна же Бишкек менен Кара Балтанын ортосуна салса болот эле. Мына тиги нарындагы гестерди 400 миллиондон деп баштап аны 800 миллионго жеткирди. Эми сатып алуунун көз караш менен караганда ал кудумдап эле кетип атат да.
Качып кеткендей болот эле. Эми ошондой кудумдап кетип атканы менен бул ата мекен тарабынан айыптан оор айыптар коюп жатат. Ошо бирөөнү эле айтканда жанагы Ош жана Жалал Абад калыбына келтирүүгө келген 11 миллиард сомдон ашык каражаттын 4.5 миллиард сомунун гана отчету бар экен деп атат. Бул эми аягына чыгыш керекпи, чыгабы же?
Эми ошо ал айтып атпайбы, эгер болсоңор далилдеп алгыла деп. Эми документтердин баарын жоготту. Бул азыр ата мекендин азыркы кадамы бул саясий эле кадам да, бул укуктук баа эмес да. Ошон үчүн жана кудумдап деген ошо да саясий баалар менен эле кетип калган атат да. Ал эми укуктук бааны берсе болот эле да. Жок, андай болгон жок да.
Ушул ата мекендин дагы ушул бул баягы моралдык укугу калбады дегени канчалык оңдуу? Анткени моралдык укук жана сиз айткандай Батукаев бошотулганда коюлбайт беле, же болбосо ошол Кумтөр маселеси чечилгенде коюлбайт беле деген маселе болуп атат да.
Ооба да, ошол учурда коюлса анда биз мындай түшүнүү менен кабыл алат элек. Анда ал ишин бүтүргөндөн кийин коюлуп аткандагысы, эми мына мунун эмнеге ушинтип атканды 1-2-3 күндөн кийин билмек. Мына Кулов деле айтып атпайбы, биз майрамга чейин эле коалицияны түзүп коебуз депчи. Анан ошондо билинет да биз деп анан ушинтип калып атпайбызбы дайым элечи?
Алыбек мырза, эми ушул Бириккен улуттук оппозициялык кыймыл деген дагы болуп жатат. Алар дагы азырынча өз иште ишмердүүлүгүн баштап жатышат. Алар өкмөттү куроого даярбыз, бизге өкмөт башчылык берилсе деп. Мына коомдогу чыңалууну жоюш үчүн алар тартылыш керекпи бул өкмөткө?
Албетте, эгерде бийлик менен оппозициянын ортосунда ошондой бир диалог болсо жакшы эле болот эле да. Бирок азыркы биздин практикага караганда аларды тартышы кыйын дегендей эле мындай көз караш болот да.
Анда жаңы коалиция кандай курамда болот деп ойлойсуз?
Эми логика боюнча жаңы коалицияга 4 фракция кирип, анан социал-демократтар оппозицияга кетиш керек болот да, логика боюнча. Анткени ошол Сатыбалдиевдин өкмөттүн колдогон бул социал-демократтар фракциясы болчу да. Анан ал өкмөт кетип аткандан кийин ошону колдогон фракциядан оппозицияга кетиш керек да, бул логика боюнча. Бирок эми иш жүзүндө бизде дайым эле андай болбойт да.
Демек кайрадан эле ошол СДПК ата мекен арнамыз кайра коалиция курашы мүмкүн экен да анда.
Эми мына президенттин укугу да, ал кайсы фракцияга ушундай коалиция түзүү укугун бериш керек деп. Анан ошондой кагамдардан улам анан жана элдин бийликке болгон ишеними кетип атпайбы? Же болбосо логика боюнча иш жасаса анда мындай күтүлгөндөй эле болот эле да жанагындай.
Чоң рахмат сизге. Биз менен политология илимдеринин доктору Албек Акунов болду. Биз кечээ күнү ата мекен фракциясынын чечиминен коалициянын ыдырашына байланыштуу маселе боюнча маек курдук.
Чоң рахмат. Түзөбодогу маекти Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Бишкекте эртең мененки саат 7:15 өттү. Сиз Азаттык радиосунун толкунунда акыркы кабарлар менен учкай таанышып алыңыздар. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүнө караганда, бүгүн президент Алмазбек Атамбаевга коалиция бузулганы боюнча чечим тапшырылат. Ал арада Республика фракциясы коалицияга кирүүгө даяр. Бул тууралуу фракциянын лидерлеринин бири Курманбек Дыйканбаев билдирди. Бириккен улуттук оппозициялык кыймыл өкмөткө келүүгө даяр. Өкмөт башчылык кызмат кыймылдын өкүлүнө берилген шартта гана. АКШ жана Европа биримдиги Крымды аннексиялоону айыптады. Крымдын Орусияга кошулганы боюнча келишимге кол коюлду. Чечен жоочуларынын сайты Доку Умаровдун шейит болгонун жарыялашты. Ал арада Токон Мамытов Памир кыргыздарынын өкүлүн кабыл алды. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине 70 жыл толду. Ага байланыштуу Бишкекте кыргыз дипломатиясынын тарыхын жана болочогун талкуулаган тегерек үстөл өттү. Дүйнөдө эл аралык мамилелер өзгөрүп жаткан чакта жана Украинадагы окуялардан кийин Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болушу керек? Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Аталган тегерек үстөлдө тышкы иштер министрлигинин 70 жылдык тарыхынан тышкары, азыркы мезгилде дүйнөдө эл аралык мамилелер өзгөрүп жаткан кезде Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болушу керек дегенде суроолор көтөрүлдү. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Муратбек Иманалиев дүйнөдөгү акыркы өзгөрүүлөр жана окуялар боюнча талкууларды сунуштады.
На сегодняшний день меня лично особо озабочен.
Мени бүгүн өзгөчө тынчсыздандырган нерсе дипломатия менен байланышкан адамдардын, маселен, Сирияда, Украинада болуп жаткан окуяларга жетишерлик көңүл бурбай жатышкандыгы. Ал окуялар биздин келечегибиздеги айрым улуттуу иштер менен түздөн-түз байланыштуу. Бул маселелерди талкуулап, өкмөткө кандай кадамдарды жасоо керектигин айтып туруу керек.
Подсказывать правительству, как себя вести и что делать.
Дипломатиялык академиядагы жыйынга негизинен элчи дипломаттар, коомдук ишмерлер катышты. Легендарлуу парламенттин спикери, Туркиядагы жана Ирандагы мурдагы элчи Медеткан Шеримкулов Крымдын Украинанын курамынан чыгып, Орусияга кошулуусу боюнча референдум жана анын жыйынтыктары эл аралык мамилелерди кескин өзгөртөт деген ойдо. Анын билдиришинче, бул маселеде Кыргызстан Орусияны колдогон пикирин билдиргени жакшы.
Саясатыбыз, социалдык мамилебиз, маданий билим мамилебиз мындан ары дагы күчөтөбүз деп айтып келе жатабыз. Анан ушундай оор мезгилге келгенде Россияны колдобой койсок анда кандай болот? А эгерде колдой турган болсок эл аралык акыбал кандай болот? Эл аралык ой пикир кандай болот? Бирок мен ойлойм, Россиянын Крым боюнча чечими бүгүнкү күндө, мына бүгүнкү күндө бул туура чечим. Унчукпай койгондо болбойт.
Ал эми коомдук ишмер Осмон Акын Ибраимов тескерисинче Кыргызстан Крымдагы окуялар боюнча үн катпай турганы зарыл деп эсептейт.
Мен ойлойм, бул жерде Орусиянын саясатын колдошко эч бир мүмкүн эмес. Бул өтө коркунучтуу, өтө опорталдуу империялык саясат. Ошону менен бирге мен ойлойм, биздин жетекчилерибиз же болбосо тышкы иштер министрлиги бул жөнүндө кандайдыр бир кайрылуу кабыл алып же бир билдирүүлөр менен чыгышы азырынча эртего деп ойлойм. Көрөлү.
Осмон Акын Ибраимов Орусиянын аскерий колдоосу менен өткөн Крымдагы референдумдан кийин Кыргызстан бажы биримдигине кирүүдөн баш тартып, көп векторду кызматташтыкты, анын ичинде батыш мамлекеттери менен мамилени күчөтүш керектигин кошумчалады.
Орусия менен көп тараптуу абдан пайдалуу иш чараларды кызматташтын өркүндөтүү биз өтө маалым нерсе. Бирок биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарды унутуп калып, Анан баягы бирөөлөр дар болсо биз да кошо дар бөлөр ошо жана таможня союз деген кирип кетсек мен ойлойм утула турган нерселер өтө көп ута турган нерселер өтө аз.
Дипломаттардын пикиринде эл аралык олуттуу маселелер боюнча Кыргызстан өзүнүн дүйнөдө алган ордуна жана салмагына жараша аракеттениши керек. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимовдун айтымында акыркы эл аралык окуялардын Кыргызстандын тышкы саясатына таасири тиет. Бирок ал Кыргызстан көп багыттуу кызматташтык принцибин карманаарын айтты.
Украинадан бөлөк тилге Сирияда окуялар болуп атат. Дүйнө жүзүндө Ливанда болгон окуялар, акыркы Турцияда болгон окуяларды. Эми ал сөзсүз түрдө өзүнүн проекциясын биздин тышкы саясатыбызга берет. Ошого жараша кандай биз тышкы саясат өткөрүш керекпиз? Өзүбүздүн ордубузду табуу бул сөзсүз түрдө абзел. Эмнеге дегенде ошол тышкы саясаттан деле ички саясат байланган.
Ал эми Украинадагы окуялардын Кыргызстанда кайталанышы мүмкүнбү? Легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов Кыргызстанда да ар кандай сыноолор күтүп турушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Украинадагы тандоо Европага кошулуубу же Россияга кошулуубу деген сыяктуу эмес, бизге башка бир тандоо келип калышы мүмкүн, башка бир экзамен келип калышы мүмкүн, башка бир шарттар түзүлүп калышы мүмкүн. Ар бир эле мамлекеттин өз ушундо өзүнүн кыйынчылыгы, өзүнүн өзгөчөлүгү, өзүнүн бир жакшы жетишкендиктери болбой койбот.
Белгилүү дипломат Ишенбай Абдыразаков болсо, Украинадагы окуялардан Кыргызстан сабак алып, бийлик тышкы саясатта гана эмес, ички саясатта да сергек болушу керек деп эскертти. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошто айыл китепканасына китеп белек кыл аттуу акция башталды. Аны Борбор Азиядагы Америка университети Ош облустук китепканасы менен бирге өткөрүүдө. Уюштуруучулардын айтымында иш чара эл жеринде китепканаларды жаңы адабият жана аудио-видеолор менен толуктоого жардам берет. Каалоочулар белек кылган китептер айылдардагы китепканаларга бөлүштүрүлөт. Адистер белгилегендей, кыштактардагы китепканалардагы адабияттар эскирип, айрым жерлерде алар таптакыр эле азайып калган. Иш чарадан кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Ушу күндөрү старт алган айыл китепканасына китеп белек кыл акциясы Борбор Азиядагы Америка университети тарабынан демилгеленип, аймактагы китеп адистери тарабынан колдоого алынууда. Университеттин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Динара Орозбаева мындай дейт.
Биз деген кичине мындай статистикалык мындай суроо уюштурганбыз. Суроолор боюнча действительно Ош областынын айылдык китепканаларында не то что китептер жетишпейт, китептер уже жок калууда да, эскирип жаңыртууга каражат жок. Эми мамлекет өзүңөр билесиңер, мамлекетке да жардам бериш керек. Анан Борбордук Азиядагы Америка университетинин атынан 3979 китеп алып келдик.
Университет алып келген китептерге кошумча коомчулуктан, Оштун тургундарынан да китеп чогултулат. Каалоочулар Ош областык китепканасына өздөрүнүн ашыкча же колдонулбай калган китептерин алып келип таштап кетишет. Акция уюштуруучулары аларды облустун айылдарындагы китепканаларга бөлүштүрүп берет.
Англис китептерди биз айрыкча алып келдик да, себеби дегенде ошол именно жетишпеген англисче китептер экен. Бирок силер билгендей, азыр англис тилине көп көңүл бурулууда окуучулар тарабынан. Информатикалык өнүгүү заман келип атат, өтүп атат. Ошон үчүн жаштар дагы кызыгат экен. Анан бизге көбүнчө окуучулардан дагы сураганбыз да, директорлор менен дагы иштешип, окуучулар IT технология китептерине кызыгышты, компьютер технологиясынача,
дейт Борбор Азиядагы Америка университетинин маалымат катчысы Динара Орозбаева. Иш чаранын башталышында эле азмаз китептерге жана компьютердик каражаттарга ээ болгон Кызыл Кыянын номер 2 мектебинин директору Юрий Васильев ыраазы болуп турган экен.
Наша библиотека может быть не самая.
Биздин китепкана таптакыр эле мышык ыйлаарлык абалда деп айта албайм. Бирок баары бир китептер жетишсиз болуп келүүдө. Өзгөчө сөздүктөр, справочниктер, илимий китептер, грамматикалык окуу куралдары, англис, орус тилдери боюнча китептер азыр бизде жок. Мамлекеттен китеп алсак, балдардын жомокторун же кээ бир предметтик китептерди гана алабыз. А башка китептерден бизге жардам келбейт.
Нас не хватает.
Акция дагы 10-15 күн убакытка созулат. Ага жергиликтүү китепканачылар да кол кабыш кылууда. Ош областык Токтогул атындагы китепканасынын жетекчиси Бактыгүл Мырзаева элеттеги китепканаларда окуулуктар жетишсиз экендигин белгилейт.
Эми көбүнчө баягы мурдагы совет доорундагы китептер менен турат көбүнчөчү. Айылдык китеп, шаардагы китепканалар, райондук китепканалар кандайдыр бир деңгээлде камсыз болуп атат. Себеп ушундай акциялардын жыйынтыгында. Бирок айрылдык китепканаларда филиалдар көп да. Ошол филиалдардын баары толук камсыз болду. Эми ал жерге жетип кирсе ар бир филиал ошол китепканаларга көп болсо бир 2-дан 3-тен же 5-тен гана китеп барып калат. Бул ошол жердеги жалпы элет калкынын керектөрүн камсыз кыла албайт.
Ош облусу боюнча жалпы 200-дөй китепкана бар. Бирок ошого карабай элетте китептердин саны эле эмес, китеп окугандардын саны да азайып жатканын адистер айтып келишет. Кара суунун кыргыз чек айылынын китепканачысы Рабия Токтомуратова буларга токтолду.
Күнүнө 5-6 айга бөлүп айтсак, орточо эсеп менен айтканда бир 30-50 чейин адам келет. Анын ичинен көбүнчө эле көпчүлүгүн түзгөн мектептин окуучулары, студенттер, анан кийин улаган адамдар. Информация ар жактан алса болот, ошон үчүнбү алар башка жактан алат, интернеттен алабы, жаштар же телевидениеден алабы, ошон үчүн бул китепке көп көңүл бурулбайт да. Билинбегени менен бул чоң көйгөй да.
Ош областык китепканасында 1,350,000 китеп бар. Ал эми айылдык китепканалардын айрымдарында 10,000, кээлеринде 20-30,000 китептер болот. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашкандай, учурда Кыргызстанда 1,061 китепкана бар. Анын ичинен 926 айылдарда жайгашкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бул күндөрү эл аралык коомчулук орустардын дүйнөлүк наамы бар композиторлорунун бири Николай Римский-Корсаковтун 170 жылдыгын белгилеп жатат. Интернеттеги эң ири Google компаниясы 18 мартта башкы бетине дал ушул композитордун сүрөтүн жайгаштырды. Римский-Корсаковтун чыгармачылыгына Венера Сагындык кызы кайрылат.
Оркестрдик музыканын дүйнөлүк чебери, орус элдик музыкасынын патриоту, кичинекей коңгуроолордун, арфанын кубулжуган добушун колдонуп, байыркы жомоктордун каармандарын сыйкырдуу музыкасы аркылуу чагылдырган Николай Римский-Корсаков 19-чу кылымда жараткан опера, балет жана башка чыгармалар азырда дүйнөлүк сахналардан түшпөй келатат. Сиздер угуп жаткан Шахризада симфониялык сюитасы, Снегурочка, Садко, Салтан падышасы тууралуу жана башка атактуу орус жомоктору дастандары дал ушул Римский-Корсаковтун опералары аркылуу дүйнөгө таанылды. Орус фольклордук элдик музыкасынын кайрыктарын, алардын өзгөчөлүгүн симфониялык оркестрдин аткаруусунда сыйкырдуу музыкага айландырды. Айрыкча композитордун бул кайрыктарды чыгыш элдеринин мотивтерине айкалыштырып кооздогону, дээрлик бардык операларында чыгыш кайрыктарын кошкону бир жагынан орустардын тарыхы, маданияты чыгыш элдериники менен тыгыз чырмалышканын айгинелесе, экинчи жагынан дүйнөлүк опера, балет, симфония музыкасына жаңылануу киргизди. Садко операсынан индиялык чавармандын ариясын угуп көрсөк. Дүйнөдөгү эң атактуу орус композиторлорунун бири Николай Римский-Корсаков 1844 жылы 18 мартта Новгород губерниясында вице-губернатордун үй бүлөсүндө туулган. Ал кезде орус ак сөөк бүлөлөрдө боло жүргөндөй, ата энеси уулуу аскер адамы болушун кыялданып, улуу агасы контр-адмирал наамына чейин жеткен. Николай Римский-Корсаков деңиз училищесин ийгиликтүү аяктап, бирок 6 жашынан тарта үйдө окуган музыкалык шыгы, кызыгуусу баарын жеңип, 17 жашында Орусиянын музыкалык чөйрөсүндө абдан таасирдүү роль ойногон Могучая кучка тобуна кошулат. Могучая кучкада ал Балакирев, Мусоргский, Бородин өңдүү таланттуу композиторлордон таалим алып, алгачкы симфониялык чыгармаларын жазат. Музыкалык таланты, элдик музыкага болгон кызыгуусу Римский-Корсаковтун 15 опера, 3 симфония, оркестр үчүн башка 10 чыгармалар, 80 романс жаратуусуна түрткү болуп, ал композиторлук ишти консерваториянын профессору, дирижер, музыкалык сынчы ишмердиги менен да айкалыштырган. Замандаштарынын айтымында атактуу композитор либералдык көз карашты карманган. 1905 жылкы революциядан кийин катуу стресске кабылып, анын кесепети жалпы саламаттыгын начарлаткан. 64 жаш курагында оорудан көз жумган Римский-Корсаковтун атактуу чыгармаларын коюу азырда дүйнөлүк концерттик сахналар үчүн абдан чоң сыймык эсептелет.
Кайсылар азаттыктын таңкы берүүлөрүнө ортоктош болууда. Сиздер микрофондо мен Элиза Кененбаева, режиссёрдук пультта Сетбек Бекчанов. Бизден алыстабаңыз. Соңку окуялар түрмөгү менен туптура жарым сааттан кийин жолугушабыз. Ал эми Азаттык радиосу өз уктурууларын улантат.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа Перекресток. У микрофона Айнура Джекшигызы. Здравствуйте. События в Крыму заставили местных аналитиков напомнить, что и в Центральной Азии имеются российские военные базы. Депутат Жогорку Кенеша заявил, что кыргызстанские авиакомпании не могут конкурировать с иностранными гигантами и уже стоят на пороге банкротства. Надо отметить, что граждане соседних стран часто пользуются кыргызстанскими авиакомпаниями. Пути и возможности получения образования в зарубежных вузах. В Праге завершился фестиваль документального кино о правах человека «Еден свет». Сегодняшняя программа будет посвящена этим и другим темам. Оставайтесь на нашей волне. Начнем выпуск событий вокруг Украины. Где и как может произойти следующий Майдан? Как может повлиять ситуация в Украине на другие страны в постсоветском пространстве? Какие могут быть последствия, если Россия примет закон об экспресс-гражданстве для жителей бывшего СССР? Пожалуй, эти вопросы сейчас без преувеличения интересуют многих жителей региона. А события в Крыму заставили местных аналитиков напомнить, что и в Центральной Азии имеются российские военные базы. Одна из них, а именно 201-я военная база, дислоцируется на территории Таджикистана. Несмотря на критику гражданского общества по поводу длительного пребывания иностранных войск на территории страны, что, по их словам, ставит под вопрос суверенитет государства, власти Таджикистана считают российскую военную базу гарантом безопасности страны, а также южных рубежей Содружества. Согласно новым договоренностям, российские военные останутся на территории Таджикистана вплоть до 2042 года. В настоящее время подразделения численностью до 7 тысяч военнослужащих базируются в Душанбе, а также в городах Куляб и Курган-Тюбе. А вторая российская база в Центральной Азии располагается в городе Кант, недалеко от Бишкека. Какую роль могут сыграть эти базы во внутриполитической ситуации в центральноазиатских странах? На вопрос корреспондента таджикской редакции Соид Касыма Киампура ответил российский эксперт Артем Улунян.
Вообще, с самого начала надо сказать о том, что наличие военной базы – это фактор физического присутствия иностранного государства в политической жизни любой страны, где эта база находится. Существует два варианта развития событий в нынешнее время. Первый – это наличие военной базы, которая служит гарантом безопасности от внешнего воздействия на государство. Таковы, например, военное присутствие НАТО в ряде государств демократических. И существует другой аспект этой же проблемы, когда военная база может являться фактором, так или иначе способствующим влиянию того государства, кому принадлежит эта база, на внутриполитическую ситуацию в стране. Именно второй аспект, второй пример, является наиболее характерным для Центральной Азии. В этой связи следует отметить, что существует реальные возможности того, что в Центральной Азии ситуация может быть дестабилизирована в силу ее внутриполитического развития. И именно в этот момент наличие этих баз может сыграть свою роль с точки зрения изменения ситуации, прежде всего в плане отдельных государств, а второй момент – это в плане всего региона. И наличие вот этих баз так или иначе будет влиять в дальнейшем на ситуацию в этих странах. Правящие режимы так или иначе будут обращаться к их помощи или, скажем так, обращаться отдельные политические деятели, которые хотели бы использовать эти базы в своих целях, обращаясь, конечно же, к России. И, естественно, мы, в общем, как обыватели, не знаем, какие существуют секретные договоренности в рамках подписанных соглашений, потому что это не является тайной, но подобные секретные договоренности, вероятно, существуют. Как и все военные договоры, они имеют закрытые статьи.
Да, да, значит, они могут использовать в свою пользу, да, вот это, значит, 201-й убийство.
Вне всякого сомнения, военные базы будут использованы, вне всякого сомнения. Это вопрос, который, мне кажется, не должен даже обсуждаться ни аналитиками, ни теми, кто заинтересован там постройки прогнозов и так далее. Это однозначно, можно сказать, в той или иной форме. Сначала в виде просто миротворчества, а потом это в форме, конечно же, несколько иных. И здесь надо исходить из того, что оба государства являются членами организации договора о коллективной безопасности. Да. В том случае, если бы такого договора не было, то здесь, конечно, существовали бы определенные возможности неиспользования или, скажем так, локализации использования данных баз. В том случае, если они являются членами ОДКБ, то мы знаем, что по опыту Варшавского договора, в частности, 1956 год Венгрия, 1968 год Чехословакия, и даже была попытка в начале 80-х в Польше, но там была ситуация, связанная с Афганистаном, поэтому Советский Союз не стал использовать вооруженные силы.
Да. Ну вот в Таджикистане и Киргизстане, скорее всего, это еще связано с тем, что насколько, значит, будут они лояльны к России, точнее, вот как они будут поддерживать хорошие отношения с Россией, да? Это, я имею в виду элиту политическую.
Я могу сказать с уверенностью, что так называемая угроза исламизма будет использована исключительно для того, чтобы вовлечь или задействовать эти базы.
Это был эксперт Артем Лунян, а вот что думает по этому поводу аналитик Центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко.
По некоторым данным, сам президент Таджикистана, он очень рад тому, что там сам присутствует сам российские войска, которые, как он рассчитывает, если у него будут какие-то неприятности, ему помогут. Поэтому весь вопрос, за кого вот эта 201-я дивизия, эта база, а не дивизия, там будут выступать. Во всяком случае, сам нынешний элит правящий в Таджикистане рассчитывает, что на вот эти сам части можно опереться. Во всяком случае, такая идея была. А что там будет на самом деле, знаете, Бог его знает. Вот сам никто ведь про Украину тоже ничего не знал, что там получится.
А вот в Киргизии, вот скажем, вот если там будет какой-нибудь еще народный бунт, там,
знаете,
скажем...
Во всяком случае, было две революции, были события в Аше, куда Россия вообще не вмешивалась. И я не думаю, чтобы, во-первых, в Киргизии еще раз чего-то произошло, это раз. А во-вторых, вмешиваться в эту ситуацию, это очень технически, во-первых, сложно. Не знаю, насколько это будет популярно в российском обществе, поэтому тут можно гадать, то есть тут не надо гадать, тут надо просто, так сказать, смотреть за развитием событий. Как конкретно будут развиваться события или в Киргизии, или в Таджикистане. А говорить вообще я бы не стал.
С Артемом Луняном и Алексеем Малашенко беседовал наш таджикский коллега Саид Касым Киямпур. Продолжаем программу «Перекресток». Депутат киргизского парламента Дастан Бекешев недавно заявил, что кыргызстанские авиакомпании не могут конкурировать с иностранными гигантами и уже стоят на пороге банкротства. Парламентарий отметил, что иностранные компании для вытеснения с рынка местных авиаперевозчиков резко снизили цены на билеты. Он также обвинил их в демпинге. Однако есть и те, кто считает снижение цен на авиабилеты позитивным для населения явлением и показателем острой конкуренции. Надо отметить, что граждане соседних стран часто пользуются кыргызстанскими авиакомпаниями. Подробнее в материале Болота Колбаева.
Депутат Дастан Бекешев считает, что правительство должно поддержать отечественные авиакомпании. По его мнению, иностранные авиаперевозчики начали политику вытеснения кыргызстанских авиаторов с рынка.
Для наших авиакомпаний складывается плохая ситуация. У них забирают частоты и отдают иностранцам. А те снижают цены на авиабилеты. Например, Pegasus продает билеты на рейс Бишкек-Ош по 1000 сомов. Конечно, это хорошо для простых граждан. Однако их политика заключается в доведении наших компаний до банкротства. Когда они этого добьются, цены на билеты вырастут вновь.
TestJet – одна из авиакомпаний, испытывающих трудности. Ее самолеты в основу выполняют рейсы из Бишкека в Ош и Баткен. Директор предприятия Али Каскаров считает, что антимонопольное агентство должно урегулировать ценовую политику.
Раньше мы летали в Баткен 5 раз в неделю. 70-80% пассажиров составляли таджикистанцы. Однако из-за закрытия границы количество рейсов сократилось до 1-2. В Баткене, Исфане, Сулюкте билеты на маршрут Бишкек-Ош продают тоже по 1000 сомов. Пассажиры добираются до Оша на маршрутке и далее летят в Бишкек. Если это будет продолжаться, мы закроем баткенское направление. Антимонопольное агентство должно работать, то есть обозначить конкретную цену. Я не знаю, как себя оправдывает рейс в Ош за 750 сомов.
В Кыргызстане с приходом авиакомпании Pegasus резко снизились цены на авиабилеты. По неофициальной информации, за этой компанией стоит лидер депутатской фракции Социал-демократической партии Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков. Он отказался комментировать Азатыку информацию о наличии доли предприятий, но отметил, что компания, снижающая цены на авиабилеты, достойна поддержки. Кстати, разговор о покровительстве чиновников некоторым авиакомпаниям появляется уже не в первый раз. В прошлом году в бытность депутатом Эркин Алымбеков заявил, что дочь премьера Джантарусу Табалдиева имеет долю в авиакомпании Sky Bishkek, а сам глава правительства имеет отношение к Air Bishkek. Однако Сатабалдиев тогда опроверг информацию о своем покровительстве этим авиакомпаниям. Авиакомпания Pegasus пришла на рынок Кыргызстана, когда департамент гражданской авиации возглавлял Акылбек Жумабаев. Сейчас он работает председателем Совета Ассоциации авиаторов Кыргызстана. Он считает необоснованными обвинения в адрес иностранных авиакомпаний.
Если иностранные компании снижают цены, то наши должны составить им достойную конкуренцию. Для противостояния на рынке сами компании и их менеджеры должны работать над повышением эффективности.
Эксперт по вопросам авиации Кайрат Итибаев сомневается, что без поддержки государства отечественные авиакомпании смогут достойно конкурировать с иностранными. Он привел в пример опыт Узбекистана и Казахстана.
В Узбекистане авиация поддерживается государством, как это было в советский период. Авиаперевозками занимается только одна компания. Она управляет аэропортами и аэронавигацией. В начале 90-х годов на приобретение современных самолетов были выделены большие деньги. А в Казахстане правительство выделило Air Астане 80 миллионов долларов. 49% акций были проданы английским инвесторам. Сейчас там 26 самолетов, что создает хорошие возможности для конкуренции. А рынок Кыргызстана маленький. Мы пытаемся создать у себя конкуренцию, но уничтожаем своих авиаторов. Это неправильная политика. Правительство должно создать условия для конкуренции на международном или хотя бы на региональном уровне.
Последние годы правительство Кыргызстана продвигает идею открытого неба. По этой программе предполагается давать разрешение на посадку всем желающим авиакомпаниям, пролетающим через регион. Однако и у этой идеи есть свои противники и сторонники. Как отразится такая острая конкуренция на рынке авиаперевозок Кыргызстана на иностранцах, пока неизвестно. Однако стоит отметить, граждане соседних стран часто пользуются услугами кыргызстанских авиакомпаний. Большинство из них составляют таджикистанцы и узбекистанцы. Например, из Душанбе в Бишкек за покупками товаров на оптовом рынке Дордой прилетают челноки из Таджикистана. Но костяк таджикских транзитных пассажиров – это трудовые мигранты из северной части соседней страны, которые через бишкекский международный аэропорт Манас дальше летят в города России и даже Украины. Причина одна. Даже суммировав цену билета из Исфаны или Баткена в Бишкек с билетом в Россию, все равно получается дешевле, чем лететь из Худжанда. Возобновленный одной из кыргызских авиакомпаний рейс в Ташкент стал одним из самых популярных. Он пользуется спросами у челноков из узбекской столицы. Как и в случае с таджикскими коммерсантами, в Дордое закупаются и узбекские предприниматели. А особым спросом среди пассажиров из Узбекистана пользуется Ошский аэропорт. Для узбекистанца дешевле лететь в Россию, Турцию, Китай или Эмираты из одной из крупнейших воздушных гаваней Ферганской долины, чем из Андижана, Намангана, Ферганы или даже Ташкента. В абсолютном большинстве через Кыргызстан летят и узбекские трудовые мигранты. Болот Колбаев специально для «Перекрестка».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
В эфире программа «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшигзе. А теперь предлагаем вашему вниманию радиоверсию телепрограммы, в которой на этот раз мы говорили о возможностях обучения в зарубежных вузах. У микрофона Асем Токаева.
В Казахстане идет прием заявлений на стипендию «Балашак» для обучения в зарубежных университетах. Десятки тысяч амбициозных молодых людей здесь стремятся получить образование в Европе, США, Китае. Полученное за границей образование во всех странах Центральной Азии воспринимается не только как признак качественности и престижности, но и как продуманный вклад в будущую жизнь. Благо, что зарубежное образование становится все более доступным. В этом выпуске программы «Перекресток» мы расскажем о том, какие возможности существуют для желающих учиться за границей. Абубакри Сайдуло учится в политехническом университете в немецком городе Дрезден. Он мечтает отлично окончить вуз и после практики вернуться в Таджикистан, где планирует заняться бизнесом.
Я окончил только второй свой семестр. Могу сказать, что та информация и те знания, которые мы получаем здесь, самые новые. Учебники датированы 2010 годом. Не думаю, что такие знания можно получить в наших вузах.
Абубакри учится за свой счет. За один семестр он платит 250 евро. Это плата за обучение и проживание в общежитии за полгода. В то же время есть большой перечень программ, по которым можно получить образование за рубежом бесплатно. Есть гранты организации, предоставляющие такую возможность талантливым студентам. 30-летний Ильхом Асланов из Ташкента учился в Индии, Японии, теперь в Германии. Говорит, что он из семьи со средним достатком и не смог бы себе позволить платить за учебу в зарубежном вузе.
Потому что в Германии многие там учебные центры и многие больше выбор есть в Германии. И я думал, хорошо, поступаю в Германию, сразу там сделал там все мои документации, много документации было, и потом поступил одну грант. Это называется с Deutsch Exchange Service, DADE. Они там финансируют, это как немецкие деньги.
Молодые граждане Туркменистана предпочитают учиться в вузах постсоветских стран и Турции. В основном здесь играет языковой фактор.
Елена Гараева в этом году заканчивает американский университет в Центральной Азии, который находится в Бишкеке. Здесь учились ее братья. Сюда она не раз приезжала еще до поступления в вуз. Поэтому она быстро определилась с местом учебы. Елена обучается по гранту, который был выдан фондом Сорос.
Ну, поэтому я приехала. А так другие студенты, возможно, потому что учеба не очень дорогая. И близко, чтобы ездить домой, но это так раньше было, когда студенты приезжали. Вот, поэтому. Ну, система образования, наверное, похожа после Советского Союза, что в Кыргызстане, что в Туркменистане, так что нет. И языки похожи, и туркменский, и кыргызский, так что несложно.
Хотя число туркменских студентов в Кыргызстане в последние годы сократилось из-за проблем с выездом и въездом в свою страну, их по-прежнему привлекают отсутствие языковых барьеров и невысокая плата за обучение. В среднем это около 2-3 тысяч долларов США.
Грант, стипендии и исследовательские стипендии – это единственные способы получить зарубежное образование бесплатно. Все они связаны с той или иной формой безвозмездной финансовой помощи от учебных заведений, государства, частного или общественного фонда. Критерием оценки соискателей являются академические достижения, исследовательский потенциал, лидерские качества или финансовое положение соискателя.
Для вуза, который дает или фонд, который предоставляет грант или стипендию, важен не просто соискатель с его отметками, а важна личность, яркая личность соискателя. Когда к нам приходят желающие, они хотят поехать в зарубежные вузы, и вначале они выбирают страны. Но мы, как специалисты-консультанты, ориентируем их не на страны, ориентируем их на специальности.
В Центральной Азии пока лишь Казахстан выступает источником финансирования обучения своих студентов за границей. За 20 лет по казахстанской стипендии «Балашак» в зарубежные вузы были направлены более 10 тысяч молодых казахстанцев. Из них более 6 тысяч уже окончили учебу. Десятки тысяч долларов на учебу одного студента из бюджета Казахстана выделяются с расчетом на подготовку высококвалифицированного специалиста международного уровня. По условиям стипендии он должен вернуться в Казахстан и отработать не менее 5 лет в любых компаниях – государственных, частных или даже иностранных. Но по официальным данным, за все это время более 50 стипендиантов не вернулись назад. Наша следующая героиня – Гульзира Амантурлина. После окончания Лондонской школы экономики, которая входит в список 100 лучших университетов мира, она вернулась в Казахстан, сделала карьеру в банке. Теперь свои навыки и знания применяет в благотворительности.
Гульзира Амантурлина, окончив Лондонскую школу экономики в 2003 году по стипендии Болошак, стала магистром управления некоммерческим сектором. У нее не было проблем с трудоустройством.
Меня просто сразу забрали в банк. Я в Народном банке поставила систему социальной политики в банковской деятельности, то есть полностью написала кодекс, как это нужно делать. То есть то, что я изучала, я применила это тут же на практике в банке. А потом уже в 2010 году меня пригласили сюда уже именно директором, для того, чтобы можно было развивать организацию такой, выводить на международный уровень.
Гульзира Амантурлина теперь возглавляет благотворительный фонд «Ельдани», который оказывает реабилитационную, психологическую, адаптационную и материальную помощь людям, страдающим тяжелой болезнью. В своей работе она применяет опыт зарубежных стран внедрения социального предпринимательства в благотворительность. Идея заключается в изменении взгляда инвалидов на свои возможности и, самое главное, изменение взгляда общества на нужды и проблемы людей с особенностями в развитии. С такой целью и появилась мастерская, в которой сейчас заняты 14 человек с ограниченными возможностями. Своими руками они изготавливают сувениры, за это получают зарплату.
Наши ребята оплачивают налоги, как любой гражданин Казахстана, и в этом смысле они стоят наравне с любым человеком.
Их инструктор, инвалид-колясочник Касымхан Шоканаев, по профессии бухгалтер, научился гончарному ремеслу 6 лет назад, когда стал заниматься на курсах прикладного искусства при фонде «Ельдани».
Никогда не знал, что такое глина. Научился этому здесь. Не умел даже рисовать. Здесь также учился. До этого момента не знал, на что способен.
Фонд «Ельдани» под руководством Гульзиры Амантурлиной стремится показать людям с инвалидностью, что есть альтернатива жизни с протянутой рукой на перекрестках и у кабинетов чиновников. Есть альтернатива постоянному чувству иждивенцев и изгоев в обществе.
Получение зарубежного образования становится стартовой площадкой для карьерного роста, но при этом не всегда это гарант успеха. Многое зависит от поставленной цели. Просто пожить за границей или приобрести ценные знания, суметь их применить, чтобы в выигрыше оказался не только стипендиант, но и общество.
Это была радиоверсия телепрограммы «Перекресток», которую подготовила Асем Токаева. Продолжаем выпуск. В Праге завершился фестиваль документального кино о правах человека «Еден свет». В последние годы этот фестиваль стал одним из самых популярных в мире. В прошлом году фильмы, принявшие участие в нем, посмотрели более 100 тысяч зрителей. В этом году в фестивале приняли участие 106 лент из 54 стран. Молодой киргизский кинодокументалист Асель Джураева поделилась своими впечатлениями о фестивале. Стоит добавить, что фильм «Асель. Дорога в Мекку» был удостоен нескольких наград на международных кинофестивалях.
Что меня порадовало, здесь огромное количество людей ходит на кинотеатры, покупает билеты, смотрит документальные фильмы. Это уже радует. И они интересуются, обсуждают, бурно обсуждают фильмы. И чем отличался этот фестиваль? Вообще здесь не только режиссеры представляли свой фильм, и герои фильмов тоже приезжали, зрители могли и с героями фильмов пообщаться, и с режиссерами. Очень интересные дискуссии были, и мастер-классы разные, да, из Америки документалист приезжал, вот, и свои навыки рассказывал, как можно добиться успеха, что, как бы, снять документальный фильм, как найти средства на документальное кино, вот, и как надо работать с фондом, как писать вообще сценарий на документальное кино. Очень интересные мастер-классы проходили.
А из каких стран были представлены фильмы?
Из многих стран. Вот Азия, Китай, Канада, Америка, Европа. Европа, да. Из России есть, да, из Украины есть фильмы.
А от наших соседей нет?
От наших соседей нет, к сожалению. Но надеюсь, что в следующем году будут участвовать и наши кыргызские фильмы.
Я знаю, что вы занимались еще отбором на наш национальный фестиваль, да?
Да-да-да.
Бирдюйна, Кыргызстан.
Да.
Да, и как что-то отобрали? Ведь такое количество фильмов.
Да, конечно, но столько количества фильмов за 10 дней посмотреть, это, конечно, тяжело было, но и в то же время интересно было смотреть фильмы, потому что очень интересные фильмы и тематика, и вот, как сказать, по художественной форме очень красиво снятые фильмы. Вот мы отобрали данное время сейчас 20 фильмов для Кыргызстана, но в Кыргызстане еще есть отборочный комитет, который будут смотреть 20 фильмов, и оттуда уже будут несколько фильмов отбирать и показывать в октябре месяце у нас вот на фестивале Бирдюйнё 2014 в Бишкеке.
А чем вот вы руководствовались, когда отбирали фильмы? То есть это чтобы как бы чтобы было интересно кыргызскому зрителю?
Да, очень хороший вопрос. Значит, в этом году у нас тематика такая: «Право на развитие» называется тема у нас. Вот и исходя из этой темы, я отбирала фильмы, и там присутствует, значит, правозащитные, да, права детей, права женщин, вообще просто жизненные фильмы о жизни, о любви, разные тематики. И мне хочется верить, но я надеюсь, что эти фильмы понравятся нашим зрителям.
Асель, вот фильмы, которые вы до этого сняли, вы их можете причислить вот к этой тематике права человека, или у вас все-таки больше какие-то социальные проблемы и так далее?
Ну, может быть, вот новый, который мой фильм называется «Граница», вот может и вот этот фильм, может быть, попадет
в эту категорию, да?
Да, в эту категорию. А до этого, который я снимала, фильмы более, фильмы такие о жизни, просто социальные темы были. Вот. Вот сейчас новый фильм я свой закончила, где-то вот 17 марта или 20 марта будет премьера этого фильма, будет проходить у нас еще в Бишкеке форум «Умит», и там будут показывать мой фильм.
Ну, о чем он?
Фильм, ну, как название, как граница, можно уже
понять,
понять можно, что у нас существует такая проблема уже давно. Вот я снимала село Гокташ, которое находится в Джалабаде, и про жизнь людей, как они живут. И сейчас секреты не буду там полностью рассказывать, но мне кажется, будет очень интересно.
То есть вы рассказывали жизнь людей в приграничной зоне,
да-да-да.
В этих селах, которые у границы,
да,
о их проблемах, да?
Да-да-да, о их проблемах, как они живут. Вот,
то есть их жизнь отличается?
Конечно,
наверняка.
Да, вот мне кажется, они посмотрят мой фильм, и вот тогда они поймут, что как они живут, это они живут по-другому, чем мы.
Чем в других,
Регионах, да. Что радует, что у нас в Кыргызстане, в Бишкеке именно, начали наши зрители смотреть документальное кино. Каждым годом все больше зрителей приходит на кинофестиваль «Бирдюйнё». И это заслуга, конечно, директора фестиваля Толейхан Исмаиловой, которая каждый год проводит такой масштабный фестиваль. И мы можем гордиться, что в Центральной Азии это единственный фестиваль, который на правозащитную тему. И что каждый год увеличивается число зрителей, и режиссеры приезжают, и разные мастер-классы проводятся, и мастера с разных стран приезжают, и мастер-классы проводят. Это уже какое-то достижение, да.
И я знаю, что эти фильмы ведь демонстрируют не только в Бишкеке, а потом по регионам,
да, ездят. Вот, по регионам.
Спасибо, Асель. Успехов, успешной вам премьеры. И будем ждать еще фильмов. «Граница» фильм, да, как вы
сказали.
Конечно. Может быть, вы его и на этот «Единсвет» привезете?
Может быть, на следующий год. Посмотрим.
Мы будем ждать. Спасибо.
Спасибо.
Гостем нашей пражской студии была
кинодокументалист из Кыргызстана Асель Джураева. На этом мы заканчиваем программу «Перекресток». Вела ее я, Айнура Дикшевызы. Всего доброго и до свидания.